Всем привет, это подкаст «Школа хороший текст» и я его ведущий Игорь Киренков. Мы разговариваем с писателями и поэтами об их ремесле, о книгах, которые на них повлияли, и о том, что делает литературу современной. Подкаст «Хороший текст» делается при поддержке книжного приложения BookMate. Промокод на месяц премиум подписки в описании эпизода.
Сегодня у нас в гостях основатель «Школы хороший текст», писатель, поэт, профессор МГУ Мария Голованевская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, когда вы впервые поняли, что хотите заниматься литературой? Что вас и почему впервые увлекло?
Я из писательской семьи. Мой дед Савва Евсеевич Голованевский был украинским писателем и даже считается классиком. И я выросла в его доме. И у меня, может быть, было отчасти превратное впечатление о том, что значит быть писателем. Быть писателем – это значит работать дома. Но он никогда не ходил в пижаме, в тапках по дому, но его печатная машинка начинала стучать в 5 часов утра, он был жаворонок, как и я. И этот большой загородный дом и течение жизни в нем казалось мне чем-то единственно возможным. Надо сказать, что какие-то первые свои тексты я написала очень поздно. Может быть, мне было лет 25-27, хотя я там в детстве сочиняла какие-то стишки на день рождения. Начинала с переводов. Первая книжка, крошечная совершенно, у меня вышла, когда мне было лет 29. Это очень поздно. Многие писатели начинают значительно раньше. Но Улицкая нет, Улицкая, по-моему.
Пелевин нет, я бы сказал даже.
Да?
Ну, «Колдун и гад-люди» вышли, когда ему было 28 лет.
А, 28. Ну да.
А это важно начать рано. И почему это, на ваш взгляд, важно? Успеешь больше попробовать просто, и как-то быстрее какой-то пройдешь путь, если ты начнешь там в 19, 20, 16.
Не знаю, это же, как сказать, ответ на этот вопрос находится в плоскости фантазии. Просто мне кажется, что у молодого человека у него острее реакции, у него психика пластичнее, восприимчивее, и поэтому проще, например, писать стихи. Вот почему очень многие поэты известные писали стихи в первой половине жизни, в первой трети жизни, и там даже потом как-то быстро заканчивали свои дни, потому что это период, когда они наиболее... когда человек наиболее реактивен, наиболее остро чувствует жизнь, наиболее внимателен к ней, может быть. И эти особенности психики молодых, так сказать, молодые гормоны, они дают возможность как-то ярче, может быть, себя проявить. А зрелая поэзия, она совершенно другая, и, в общем, зрелая поэзия – это скорее продолжение, чем начало.
Ну, скажем, для прозы, как представляется, необходим какой-то жизненный опыт, его трудно обрести в 16 лет, сколько-нибудь обширный, подходящий для создания большого эпического произведения.
Знаете, сегодня в ходе лекции мне пришла в голову одно хорошее сравнение, которое касается отличия прозы от поэзии. Да? Это кинематографическое сравнение. У нас было довольно много в школе лекторов из области кино. Это был Кирилл Разлогов, и Вера Сторожева, и Анна Козлова, и Михаил Сегал, и многие-многие другие, и Александр Черных, и так далее. Я могу продолжать. И, естественно, им задавали вопросы о том, сериалы – это кино, кино, говорили они, а полнометражный фильм – кино, кино. А чем одно от другого отличается? Ну как, говорили они хором почти, хотя были в разные дни. Сериал рассказывает историю, а кино – это спецэффекты. В современном Голливуде полнометражный фильм должен строиться на чем-то таком совершенно бомбическом, да, как принято говорить. И вот мне показалось, что стихи и проза также соотносятся, что проза рассказывает историю плюс-минус, а стихи – это спецэффекты. И вот мне кажется, способность к этим спецэффектам, вот показывать этот фейерверк – дело молодое.
Вы приводили не только Лотриамона, но и Раймона Кино, и Бориса Виана. Чем вас вообще привлекала французская культура, и в том числе в ее таком авангардном взводе?
В молодости у меня были амбиции переводить непереводимое. Поэтому я переводил Раймона Кино за «Метро и упражнения в стиле», то, что крайне сложно перевести на русский язык, и «Пену дней» Бориса Виана и Лотриамона, стихотворения так называемые, которые никакие не стихотворения, а ёрничание и передергивание цитаты знаменитых философских и литературных произведений, мне хотелось своим переводческим ремеслом удивить мир. И я помню, в какой форме ко мне пришел успех как переводчик. Я помню, что в какой-то компании вдруг стали обсуждаться переводы, и я сказала, да-да, ну вот я как раз перевела кино «Вы», а мы думали, переводчик кино давно умер, это же должен был быть какой-то великий классик, который за это взялся. Вот, я сказала, нет, мне было там, может быть, лет 25-30, нет, это я, они сказали, ух, надо же, можно там пожать вам рот. И я подумала, что это и есть признание моих достоинств, что только когда было решено, что это какая-то убеленная сединами, типа лунгиной дама должна быть, а тут я так в джинсиках. Это была такая дерзость с моей стороны. Ну, просто французский язык я очень хорошо знала всегда. Мне было просто переводить с французского. Переводить всегда сложно, но у меня не было языкового барьера. Вот, поэтому французский язык. И французская проза, и поэзия конца 19-го, начала 20 века – это такое удивительное экспериментальное поле, что там кто не делал. Поэтому там можно потренироваться.
Дмитрий Ваненко сказал нам, что когда он закончил свое первое стихотворение, он почувствовал, что может проходить сквозь стены. Что-то такое совершенно и реальное, и дающее себе полную власть над временем и пространством. А вы помните, что испытали вы, когда закончили свой первый рассказ?
Не знаю. Вообще, когда ты понимаешь, что у тебя получилось, неважно, что рассказ или стихотворение, вот получилось, ты начинаешь себя как-то очень уютно чувствовать в жизни. То есть ты как бы не зря живешь, а у тебя как бы ты не просто так бессмысленно воспроизводишь день за днем. Вот это вот чувство, что нет, так сказать, под этими небесами не бессмысленно вращается колесо жизни. А вот есть в этом все-таки какие-то зерна, которые ты можешь как-то выудить. Это вот важное такое чувство. Как бы собственной, что ли, оправданности своего существования.
Все не зря.
Все не зря. Не зря мама в муках рожала, не зря в школу водили, французскому учили, там, не знаю, чистую одежду носить. Все это было не зря. Не зря. Там стричься, не знаю, что еще там в детстве бывает.
А что в детстве читали?
Ой, слушайте, я ужасно не любила всегда читать, и меня воспитывала няня с 6 месяцев до 14 лет, и она перечитала мне дедушкину взрослую библиотеку. Поэтому на филфаке мне было учиться, с одной стороны, легко, с другой стороны, трудно, потому что я легко, потому что Бальзака я помнила в нянином чтении, не любила ничего этого. А в детстве больше всего, скажу честно, меня впечатлила глава профессора Дуэля Александра Беляева и «Ариэль». Это были мои любимые книги. Моя няня умучилась мне их читать по 101-му разу. Ни «Пятачок», ни «Винни-Пух», ничего из этого. «Алиса в стране чудес», я помню, я прочла лет 12. Я помню это свое детское впечатление. Из этой книжки на меня повеяло диким холодом. Мне было любопытно, но какой-то мне стало неуютно от нее. Когда я стала постарше, мне нравился Тургенев загадочным образом, и не нравился Достоевский. А потом, когда я начала читать серьезную русскую литературу, мне резко разонравилось все, что нравилось до этого. То есть мои вкусы всегда в литературе были невероятно подвижны. А потом, когда мне понравилась Маргарита Ерсенар, мне перестал нравиться Герман Гессе. Когда мне понравились умные французы, мне перестали нравиться умные немцы. А англичане, пожалуй, нравились более-менее всегда, Честертон, но не очень.
Друг вытесняют, да, получается?
Да-да, вообще филолога профессионального спрашивать о книгах очень сложно, потому что это же полжизни было принудиловкой это все читать. Это вот как можно любить то, что в течение 5 лет тебе надо было бесконечно читать? Вот я даже не знаю. Но вот сейчас, например, я с большим удовольствием, благодаря школе «Хороший текст», открыла для себя современных авторов. Причем меня интересуют авторы современные, не пробившиеся еще. Вот у школы «Хороший текст» есть портал «Хороший текст», на котором публикуются тексты. И, по счастью, мы придумали механизм, как там прогонять графоманов с ссаными тряпками. И мы нашли там ряд писателей, очень хороших, молодых писателей. Сара Мария Граник, например, прекрасная писательница из Израиля. Вот сейчас как раз Букмейт будет издавать ее книгу. По-моему, она называется «Бабушка-девочка Пикассо», но, может быть, для издания она будет названа как-то иначе. Галина Калинкина, Надежда Карапиос, ее фамилия, поэт прекрасный. Десяток. Но все-таки портал «Хороший текст» существует 3 года, поэтому десяток – это не такой крупный улов. Ну, например, есть Галина Гужвина, прекрасная, она живет в Париже, она математик. По-моему, она преподает в Сорбонне. Серьезная математика, она училась в МГУ на мехмате у того самого знаменитого Фоменко, который придумал другую периодизацию истории. А еще она знавала этого знаменитого математика, который отказался от Нобелевской премии.
Перельмана,
да. Ее можно порасспросить про это, она вполне успешный математик и очень хороший профессионал. Но при этом она пишет прекрасные рассказы, и она пишет восхитительный нон-фикшен, который, я надеюсь, тоже будет из МГУ.
О чем?
Она человек ошпаренной культурой. ошпаренной. Она ходит на все премьеры, она ездит по Европе, чтобы посидеть премьеры. Она пишет критику на спектакли, на оперные постановки, на прочтенные книги и фильмы. Она такой беспощадный, яркий, умный критик. И она таким образом написала книжку, у нее сотни рецензий. Я не знаю, сотни.
А где она их складывает? У себя на странице или в
блоге? Она их складывает у себя на странице в Фейсбуке. Сейчас я попросила ее сделать книжку из лучших рецензий. И это очень, очень интересно, потому что это фактически культурный путеводитель. Да? Если человек хочет поехать в Европу в этом сезоне, то он может таким образом понять, куда ему пойти. Ну, не все же ходить в рестораны. В ресторан хорошо пойти после спектакля, а до этого можно пойти куда-то посмотреть что-то или послушать. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это чтение доставляет мне колоссальное удовольствие, потому что находить бриллианты, находить настоящие таланты, а потом их, так сказать, показывать миру, я вам скажу, это удовольствие близкое к эротическому.
Вы много лет поработали в «Коммерсанте». Во-первых, что вам эта школа дала, да, с ее очень, ну, довольно строгим кодексом, да, набором каких-то протоколов, как создается текст, как он должен выглядеть, и вообще стоит ли писателю и по основной деятельности заниматься письмом и текстом? Или лучше, вот как вы описали писательницу «Математика», да, где ее художественная жизнь разнесена с ее профессиональной карьерой?
Мое отношение к «Коммерсанту» двояко. Я проработала там около 6 лет, и я ненавижу эту среду. Жлобство, этот мускулинный мир, этот цинизм, это такое легализованное бандитство, лицом которого был там Андрей Васильев. Я человек очень далекий от того, чтобы восхищаться этим. Вообще такое хамство, выдаваемое за правду. Вот хамство и правда, с моей точки зрения, вещи совершенно не пересекающиеся. И корпоративная культура «Коммерсанта» мне всегда казалась просто дикой. Наряду с этим, вот рерайт, который был там создан с самого начала и который вообще определил хаус-стайл этого издательского дома, это выходцы из отделения структурной прикладной лингвистики МГУ, такие умные мальчики-нонконформисты, хамоватые до бесконечности тоже, среди которых были мои близкие друзья, они сумели изобрести форматы журналистские, которые потом определили вообще-то лицо всей современной журналистики. То есть вот что такое текстовый формат, можно узнать в «Коммерсанте» лучше, чем в любом литературном институте. И вот это острое чувство языка. Я помню, что висели списки слов, запрещенных к употреблению. Ну, там, среди, например, этих слов было там «простой человек с улицы». Вот так было нельзя написать. Почему? Потому что «а кто это? Расскажите». И многое другое. То есть вот это вот лингвистическое напряжение, которое там существовало, конечно, было очень продуктивно. И, конечно, «Коммерсант» с профессиональной точки зрения создал много эталонного. Понятно, что «Коммерсант», будучи сектой, пожирал людей. Судьба многих людей равна «Коммерсанту». Нет «Коммерсанта» в жизни этого человека, нет этого человека. Очень многим сложно потом вообще хоть какую-то жизненную стезю себе придумать. Я, например, очень приветствую то, что произошло с Анной Наринской. Ее уволили из «Коммерсанта», и она, так сказать, реализовалась самостоятельно. Вот таких примеров мало, и я рада, что хоть кто-то есть. Поэтому вот кисло-сладко. Кисло-сладкое такое впечатление об этом вполне себе феномен не русской журналистики у меня сложилось.
Возвращаясь скорее к второй части вопроса, как, на ваш взгляд, полезно, допустим, писателю быть еще по основной работе копирайтером там, или работать вообще в маркетинге? Или не стоит засорять вот этот вот аппарат языка какими-то там коммерческими заказами, условно?
Ну а что делать? Нужно же как-то есть, пить, платить коммуналку. И писатель сегодня не может заработать пока, я думаю, это изменится, пока себе на жизнь писательским трудом. Это связано с очень многими обстоятельствами, с архаической, во-первых, с глубоким бескультурием самих писателей, потому что, ну что, начинающий писатель легко отдает текст бесплатно, писатель не умеет заключить правильный договор, институт литагентов крайне мал, слаб и только зарождается. Книжные магазины держатся какими-то непонятными дикими людьми, которые там, я не знаю, или не дикими людьми, но, короче говоря, продажи через книжные магазины скудные, продажи через, например, условно говоря, площадки типа Литрес. Но Литрес забирает 75% дохода себе за что? За то, что просто выкладывает книгу. В общем, это рынок, это даже не рынок, это просто такая, как сказать, архаическая застывшая окаменелость, да, И до тех пор, пока это так, писатель не сможет зарабатывать ничего. Я думаю, это изменится. Я думаю, что современные медиа это все как-нибудь расшатают. И в частности тот факт, что букмейт хочет там делать что-то с рукописями и так далее, это очень правильный тренд. Если писатель дает читателям то, что читателю нужно, он за это будет получать хлеб, масло и яичницу на сливочном масле, да, пожарено. Но сейчас это не так. Сейчас, для того, чтобы писатель выжил, он должен где-то работать. А что он умеет? Он умеет тексты сочинять. Ну, совершенно естественно, что он идет туда, где он будет сочинять тексты, и ему за это дадут немного денег или много.
В этом году «Хорошо текст» вышла книга с лучшими лекциями ваших учителей. В частности, там есть ваш разбор любовного объяснения в русской литературе. Что вы поняли про русскую любовь, читая Тургенева, Достоевского, Толстого, советскую прозу? Она какая?
У меня эта тема, интерес к этой теме не ограничивается одной этой лекцией. Я издала в издательстве «Корпус» книгу очень толстую, которая называется «Уроки русской любви». Это антология русского любовного признания. Ну, там сотня их. Ровно русского любовного признания вырезаны. И, соответственно, у меня есть такая лекция, у меня есть книжка еще, которая называется «Признание в любви по-русски». То есть этот сюжет меня очень интересовал. Мне было интересно, как в русской литературе признаются в любви. А я уверена, что как в литературе признаются, так и на самом деле признаются. Потому что откуда молодому человеку или девушке знать, как это вообще происходит? Кстати, в русской литературе обычно женщина признается первой. А вот из книжек. Поэтому это совершенно неувядающий пример. Ну, как в русской литературе признаются в любви? Ну, прежде всего, про любовь говорят объясняться, признаваться и открываться. Ну, объясняют непонятное, признаются в преступлении, открываются...
Это же секреты такие не очень приятные, как будто бы...
Это что-то такое, да, это не то, что не очень приятное, но русская любовь выглядит как нечто непонятное, поэтому надо объясняться, и нечто преступное, поэтому надо признаваться. Почему это? Довольно долгий разговор, про это можно там читать в книжке моей подробно. И, ну что, русская любовь – это часть русской судьбы. А для европейцев ведь это совсем не так. Европейская любовь, не представленная ни в деятельности богини Фортуны. Фортуна, античная латинская Фортуна, отвечает за благосостояние, поэтому фортюн или фортюн – это богатство. А европейская судьба вслед за античной отвечает за профессию, за благосостояние. А русская судьба обязательно включает в себя личный компонент. Да? Можно сказать, ты моя судьба. И это будет вполне нормальная фраза. Любовь в славянском мире – это часть судьбы. А в то время как в европейском любовь за пределами линии жизни человека находится. Если мы почитаем русские книги, мы видим, что это за любовь. Это обреченная любовь. И вот Кити и Левин, да, это такой редкий пример счастливой любви, но он редкий. Он там один на...
С чего эта любовь началась? С неудачного объяснения любви?
С неудачного объяснения любви, конечно. Но, в принципе, можно считать, что Наташа Ростова тоже обрела свое счастье, но...
Фёдор и Зина отчасти,
да? Да, да. Но чисто...
И то мы знаем, что потом все плохо кончилось.
Конечно, но чисто статистически русская судьба, она злодейка, а русская любовь – это про то, что не суждено. А не про то, что суждено. То есть мы тут такие, как сказать, апрагматики и скорее пессимисты. Любовь хорошо заканчиваться не может. Кстати говоря, очень интересно, как менялось представление о счастливом финале в русской литературе, как 20-е годы 20 века привнесли совершенно другой счастливый финал. Она этого козла таки послала. Да, это новый вариант счастливого финала. А до этого, конечно, что такое счастливый финал? Это вот... Я даже не знаю, что такое счастливый финал, кстати. Бывают ли русские романы любви со счастливым финалом? Не припомню.
Что нам делать с эротическими пластами языка? Почему по-прежнему не получается выработать язык для описания телесной стороны любви?
Ой, это очень интересный вопрос. И вы не представляете себе, как переводчик из-за этого страдает. Европейская литература. Он вообще ничего не может описать. Действительно... Обратите внимание, герои русской классической литературы, у них нет тел. Ну, есть мраморные плечи Элен в «Войне и мире». Глаза, лицо есть, руки есть, тел нет в XIX веке. В 20-м появляются бедра, а ягодицы уже что-то запретное. Герои бестелесны. Ну, потому что литература – это про духовное. У нас есть такой рефлекс, поскольку русская культура достаточно долго была культурой религиозной, то книга, да, как бы книга, она приближена к той самой книге, книга с большой буквы, и книга – это про высокое. То есть писать в книге про низкое – это святотатство. Такой у нас есть культурный рефлекс, мне кажется. А был, во всяком случае, сейчас уже нет, может быть, был. Так было долгое время. Собственно, все то время, когда формировался русский литературный язык, 19 век, 20-й. Эти области языка просто не сформировались. Дальше у нас есть возможность говорить о телесном, об эротике, либо медицинскими терминами, либо матом. Вот у нас ничего посредине этого не было. Кто пытался что-то с этим сделать? Ну, наверное, Ерофеев чуть-чуть, наверное, Ольшковский Николай Николаевич, наверное, Лимонов, это я, Эдичка, уже в 70-е, наверное, моя прекрасная теща, это, по-моему, Нагибин, если я не ошибаюсь, там есть эротическая сцена на скамейке, прям, можно сказать, самое страшное там происходит на этой скамейке. Как-то это описано. Из первого ряда, да, авторов. Ну, у нас есть порнографический рассказ Алексея Толстого «В бане», где прям все написано словами и вполне так литературно. Но этого мало.
А надо ли писателю читать жанровую литературу? Детективы, фантастику, чтобы узнавать, что происходит не только, условно говоря, в большой прозе, но и в, тоже делаем огромные кавычки, в низких жанрах?
Ну, детектив-то бывает высоким жанром, мы знаем, да? Да, почему нет? Мне кажется, что писателю не запрещено развлекаться при помощи других книжек.
Нет, имею в виду даже не столько для какого-то собственного досуга, а как материал для каких-то собственных построений. Ну, скажем, ты понимаешь, что да, возможно, это научно-фантастическая книжка не так здорово написана, но тебе важно как бы понять, что сейчас волнует вот как бы, эту часть литературы, да, и ты можешь как-то подзарядиться от этого. Может быть, такая прагматика.
Действительно, и даже в современной литературе есть такие непересекающиеся миры. Вот это удивительно. Есть же фантастика научная с авторами, у которых тиражи вообще другие. То есть у такой, вот сегодня была лекция в Осякиной, и она говорила о такой лабораторной как бы литературе. Так вот, в лабораторной литературе не снились тиражи фантастики. Это отдельный мир, в который традиционно не ступает нога гуманитарного интеллектуала. И моя тоже не ступает. Но мне жаль, я планирую туда заглянуть очень серьезно, потому что понятно, что там очень талантливые авторы, просто у них талант какой-то иной. Ну, есть там много в современной литературе таких невероятных течений. Вот есть эта вот поэзия суперпопулярная, там Астахова и так далее. Да? Там они собирают стадионы, у них 10 тысяч тиража уходят там, за две недели.
Книжки даже прозаические довольно много в России.
Да, то есть есть где-то, вот есть вот та литература, которую мы считаем литературой, она в каком-то ядре таком находится. А есть периферийная литература, но ядро маленькое, крошечное. А вот эта периферийная литература, которая и продается по-настоящему, которую потребляет русскоязычный читатель, вот она совершенно огромна. Но это такая земля, на которую нужно совершить путешествие. Я не знаю, что там как настоящему писателю, но туда надо заглянуть. Это очень интересно, я думаю.
Как раз Оксана сегодня говорила о том, что она избегает говорить «мы», как какие-то такие превалишные формы, стремится всегда к «я», да, к какому-то уникальному опыту. Вообще, на ваш взгляд, в нынешней ситуации, когда все как будто бы расколоты, существуют в своих очень гиперлокальных контекстах, важен ли этот контекст общий какой-то, чтобы существовали тексты или феномены, которые очевидны всем, кто занимается словом? Или это нормальная ситуация, что все как-то в своих норках обитают?
Тексты, которые все считают хорошими,
да.
Это и есть классика. Что такое классика? Классика – это то, о чем мы все договорились, мы все несуществующие, да, договорились, что это хорошо. Ну, вот там последний режиссер кино, которого можно считать классиком, был Балабанов. Про него все договорились, что это хорошее кино. Я не представляю себе сегодня критика или публичного интеллектуала, который сказал, нет, Балабанов – это третьесортное что-то. Его просто нет. Потому что мы договорились, мы сочли, что это, да, это хорошо. А те, относительно кого этот консенсус какой-то негласный существует, критиков, читателей там, и так далее, те становятся
эталонными. Ну, типа прошлого получается, так или иначе. Это современники.
Можно. Не знаю, вот Гондлевский, мне кажется, уже перешел в разряд людей, поэзии которых договорились. Петрушевская, Людмила Стефановна, живой классик. Хотя мы можем, это довольно странно, я бы ее покритиковал бы, и Гондлевского бы покритиковал, но неприлично. Это не делают. Среди поэтов или прозаиков, сейчас я думаю, кто еще, кого еще можно было бы причислить вот к числу тех авторов, относительно которых договорят, Токарева туда сейчас заходит.
Да? Очевидно, что такого классика пытается сделать и Сорокина сейчас.
Да, безусловно. Как сказать? Сорокина очень активно не принимает некоторую часть экспертизы, да, экспертов. Он все же искусственен. То есть его крестовый поход против русской литературы, который он совершил, по-моему, всем своим творчеством, он как раз имел тот удивительный эффект, что его самого включили в русскую литературу, да еще классиком назвали. То есть он боролся против классиков и стал классиком. Это удивительная судьба. Но это, конечно, вот вы правильно сказали, его хотят сделать классиком. Я не думаю, что он когда-нибудь будет канонизирован. Я думаю, что он будет кем-то вроде Рамона Кино. Он экспериментатор. Его место там, в лаборатории, лабораторный писатель, экспериментатор. А классик все-таки предполагает некоторое влияние на широкий контекст. На широкий, да? Вот когда его... Ну, вот как Балабанов. Он же изменил мир кино. Нашел героя. Поработал с традиционным сюжетом, куда-то его двинул и так далее. Нет, я не верю, что Сорокин будет классиком. Нет, не договорятся по поводу него.
А мне кажется, он как-то очень удачно раскладывается на несколько периодов. И, скажем, в ранний вот этот «Буря и натиск», который, наверное, заканчивается романом, я думаю, вот эти тексты, рассказы «Норма», «Марина» и роман вполне себе как бы лягут вот в часть такого большой русской театру 20 века. А вот какие-то, может быть, вещи в 21 веке, они уже будут в таком пограничном статусе. Ну, это просто моя гипотеза.
Может быть. Ну, вот мне кажется, что такой консенсус есть относительно Лимонова, да? Вот Лимонов с его чудачеством, с его стариковскими, так сказать, перегибами, перехлёстами, как-то себе выгрыз это место.
Да, в голову не придет как-то его за это как-то корить, потому что все уже сделано, есть там...
Все уже сделано, но хочешь сходить с ума, если тебе так больше нравится. Ну, а ему кажется, что вот это настоящая биография писателя. В этом смысле Прилепин довольно интересен с его, так сказать, стремлениями к настоящей мужской судьбе писательской, с этими его поездками и откровениями после этих поездок на войну. Он же тоже пытается быть настоящим.
Тоже какой-то такой косплей, да, в известном смысле?
Да. Он пытается быть настоящим. То есть он пытается противопоставиться, как мне кажется, может быть, я неправильно его понимаю, кабинетному искусству. А вот я настоящий такой русский писатель. От меня потом и кровью пахнет. Вот вы принюхайтесь, верьте мне, люди, я знаю, что пишу. Это вот этот маркетинг.
Ну, понимаете, что мы как бы реально живем в каком-то мире симулякторов, где есть, условно говоря, набоковская манера поведения, которую воплощает Шишкин, да, в том числе и с точки зрения прописки есть вот этот вот хемингоевский стиль, да, который Прилепин имитирует. И есть там вот такое толстовство, которое мы видим в Сорокине, да, хороший загородный дом, русская зима, писатель кладет голову на кулак и смотрит в камин.
Я согласна с вами, это очень хорошее обобщение, а Прилепин мне всегда напоминал раннего Горького.
Да, это тоже одна
своей из... Своей манерой. Да-да, вы правы. Все сценарии разобраны. Ни одной трости и шляпы не осталось. Но вот молодые, которых я читаю упоенно, вот мне кажется, они что-нибудь придумают другое. Они перестанут терзать бесконечно Льва Николаевича и с него что-то копировать или, я не знаю, с Набокова. И это будет здорово. Это значит, что вот эта линейка эталонов, богов расширилась. Чем больше богов, мне кажется, тем интереснее литература. У нас мало богов.
Это был «Хороший текст». Мария Голованевская, Игорь Киренков. Всем пока.
Пока.